Новый год вместе с Радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, Крым! Здравствуй, Украина! Это «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вы нас слушаете на средних волнах АМ 549 кГц. А также на FM 105.9 круглосуточно. Мы выходим в 8.35 и 13.10 по времени крымскому и 7.35, 12.10, соответственно, по времени материковой части Украины. И напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Смотрите наши стримы в Ютубе и Фейсбуке. Ищите нас в социальных сетях, заходите в Твиттер и предлагайте нам свои темы, если вам кажется, что нам стоило бы какую-то из интересных вам тем разобрать. А мы начинаем.
Тема дня.
Ну вот это одна из программ, где мы подводим итоги ушедшего 2017 года, пытаемся понять, что будет в году 2018. И эту программу, как-то мы сформулировали ее название, что не признали Крым в международной политике. И вот сегодня об этом говорим с нашим гостем. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Добрый день.
Добрый день.
Для меня великий гонор бачить вас у гостях у нашей радіостудії.
Ну, було б дуже цікаво, якби ми почали розмовляти по-білоруську передачу для Криму, але все ж таки, поскольку метова аудиторія російськомовна, я пропоную перейти на російську мову.
К сожалению, я прекрасно понимаю русский, у меня много даже родственников в Білорусі, я там часто бывал, но нет, не говорю свободно на білоруском, просто, ну, просто так подумали, что так будет вежливо с вами поздороваться. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. И вот о чем бы я хотел с вами поговорить. Смотрите, для захода в порты Крыма капитаны должны, нарушать международное правило и врать, по сути, то есть указывать в маршрутных листах порт назначения вот такой-то, потом выключать АИС, это автоматический идентификатор судов, и заходить в крымские порты. Для того, чтобы летать в Крым, Россия должна была создавать новые авиалинии и даже отбирать самолеты у Аэрофлота. Чтобы ездить за границу, крымчане должны, ну, как-то тихо хранить украинские свои паспорта, получать украинские загранпаспорта биометрические, но это все равно, это все для меня складывается вот в такую систему, которая, ну, без обмана ты просто не проживешь. Mm-hmm. Россия, все, что там происходит, хоть для граждан, хоть для бизнесов, оно все через обман, через мошенничество, через подмену, подделку документов, я не знаю, всего чего угодно.
Извините, традиция, однако.
Традиция, что вы имеете в виду?
Ну, давайте посмотрим историю Российской империи и дальше Советского Союза. Вот, поскольку начали по-белорусски, даже моя родина. Вот, в русскоязычной историографии утверждается триединый братский народ, там, так далее, так далее. Но почему-то забывают, что теперешняя территория Республики Беларусь вошла в состав Российской империи последней, в 1794 году. После чего каждые 15 лет было антироссийское восстание. Аж до 1863 года. Закончилась эта чудесная фраза, то, что не доделал русский стык, доделает русская школа, которая была произнесена по отношению к белорусам, которые тогда назывались литвинами. Вот, то есть Российская Федерация уничтожила фактически систему образования, а потом через 20 лет, то есть оставив людей без образования, предложила церковно-приходские школы. Вот, дальше идем 20 век, возьмем тех же самых большевиков, земля рабочим,
земля крестьянам, фабрика рабочим, да.
Ну и...
Ну, в результате как раз у крестьян землю забрали в колхозы.
Вот, идем дальше. Большевики, которые проводили свой переворот за учредительным собранием и так далее и тому подобное. И потом мы имеем, что вот Советский Союз был самым миролюбивым государством. Прекрасно. История Второй мировой войны. Снова-таки моя родина. Вот любим вспоминать про защиту геройскую Брестской крепости, но почему-то забываем, что защита Брестской крепости было две штуки. Одна из них в 1139 году. Штурм Брестской крепости безуспешно начали немцы, а закончили уже советы. При этом, в отличие от защиты Брестской крепости 1941 года, тогда защитники сумели пробиться из окружения, и тогда офицеры не бросили своих солдат на произвол судьбы. То есть они оставались с ними до конца. Вот,
и вот так, по сути, вся история, которая и сейчас продолжается.
А дальше посмотрите закон Российской Федерации о ветеранах. И там есть приложение номер один, это перечень военных конфликтов. То есть я как-то годик назад сделал просто обычную табличку, просто свел вот то, что в российском законе, то есть это те военные конфликты, которые уже признаны. То, что в российском законе указывается как военный конфликт, их просто наложил на временные рамки. И получается, что с 1945 года по 1989 год Россия, ну, Советский Союз не воевал аж целых два года. При этом, если брать закон о ветеранах Великой Отечественной войны, то есть о борцах с фашизмом, то к ветеранам Великой Отечественной войны, например, относятся лица, которые воевали в Северной Корее против миротворческого контингента ООН.
Да, кстати, это интересная история. Советский Союз, пожалуй, единственная страна, которая воевала, будучи членом ООН, воевала против контингента ООН.
Ну, а эти люди, они считаются борцами с фашизмом.
Очень интересно. Хорошо, но давайте все-таки вернемся во время настоящее. Крым под санкциями. Как вы считаете, эти санкции когда отменятся? И отменятся ли вообще?
Ну, теоретически возможность отмены этих санкций, она остается. Но это в том случае, то есть Россия, заметьте, что у нас существует в режиме поддержки большого количества конфликтов. Если Россия по остальным площадкам резко пойдет на попятую, то есть сдаст свои позиции, если можно так говорить, то в таком случае, может быть, будут каким-то образом ослаблены санкции по Крыму. Потому что, ну, чего греха таить, высказывание или фраза «реалполитик», она родилась не сегодня и не вчера. Вот, поэтому такое теоретически возможно. С другой стороны, учитывая специфику российской внешней политики, что если не получается в одном кризисе, давайте мы где-нибудь подольем бензинчика в костер второго, вот, то в таком варианте, ну, как-то... Ой, я сомневаюсь, что это будет в ближайшее время.
Окей. Мои коллеги подготовили большой материал о санкциях, которые наложены на Российскую Федерацию, связанных с Крымом. Давайте его послушаем, а потом, соответственно, обсудим. Прошу.
Крым в центре внимания.
Улыбается Трамп. Добродушие от него веет. Барак Обама что-то холодное шло от него. От Хиллари холодное. Клинтон смеялся над Ельциным. Впервые нормальные отношения. Владимир, вам чего хочется?
Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский комментировал встречу президентов США и России месяц назад. От любви до ненависти, введение дополнительных санкций против России за аннексии Крыма и военных действий на Донбассе. В начале 2017 года, после инаугурации Дональда Трампа, в России возлагали на 45-го президента США большие надежды. О так называемой большой дружбе двух президентов вначале заговорили представители зарубежных СМИ. В частности, американский канал CNN показал документальный фильм Фарида Закарии под названием «Наиболее влиятельный человек в мире» о российском президенте. А позже Сенат США занялся расследованием результатов американских выборов, высказав подозрения о вмешательстве российской стороны в процесс. Президент России Владимир Путин причастность российских хакеров к выборам в США отрицал, а с появлением санкций заявил, что сожалеет о таком положении вещей. Российский лидер назвал санкции попыткой продвижения Соединенными Штатами своих интересов за счет ослабления позиций других стран.
Мы видим просто нарастание антироссийской истерии. Скорее всего, это использование русофобских инструментов во внутриполитической борьбе. В данном случае борьбы президента Трампа и его политических противников внутри Соединенных Штатов.
Позже Путин в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил, Россия не оставит американские санкции без ответа и назвал точную цифру сотрудников дипломатических миссий США, работающих в Российской Федерации. Это 755 человек, которых обязали покинуть страну.
Почему сейчас? Это потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения в вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Но у нас есть и другие сферы, даже в той же экономике, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, кстати, давно. Освоение космоса. Ну, например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры.
В ответ на информацию о сокращении американских дипломатов Дональд Трамп отшутился. Сказал, сказав, что даже рад этой новости. Он поблагодарил Путина за то, что теперь США может сократить расходы на заработную плату дипломатам. 20 декабря 2017-го Министерство торговли США распространило санкции на две российские компании. Речь идет о конструкторском бюро «Новатор» и научно-производственном центре «Титан Баррикады», которые занимаются изготовлением комплексов крылатых ракет наземного базирования. Дальность их полетов запрещена соглашением о ракетах средней и малой дальности. Кроме того, ранее, 14 декабря, президент США решил присоединиться к лидерам стран Евросоюза, которые объявили о продлении экономических санкций против России еще на полгода.
Крым в центре внимания.
Вот самый первый мой вопрос, почему санкции каждый раз продлеваются на полгода, хотя вроде как понятно, что за полгода ситуация вряд ли решится, это игра в кошки-мышки, чтобы в следующий раз опять, ну там, шпильку в Россию вставить?
Это не игра в кошки-мышки, это определенной ступени надежды, а вдруг исправится. То есть, знаете, это когда у вас, вот вы живете, например, в многоквартирном доме, был сосед. Да, он был не слишком вежлив, но он иногда там помогал дров наколоть, либо хулиганов из подъезда гонял. Ну, это всякое бывало. То есть хамоват, но в том числе, но в конце концов полезен. И вдруг этот сосед, который хамоват, начинает, скажем так, сгрузил свой хлам на балкон второго соседа и заявил, что балкончик-то мой. Вот, потом строит туда переходик со своего балкона, стеклит и пытается замуровать двери в квартиру соседа. Ну, естественно, ну и плюс, когда ему говорят, что ты что-то не то делаешь, он начинает плевать и говорить нехорошие слова всем остальным, кто живет в подъезде. В таком случае, воспитанные люди как? Драться в подъезде, либо делать гадость, ну, так это нехорошо среди взрослых людей. То есть в детском садике это можно себе позволить, а когда подрастаешь, уже как-то нехорошо. И, соответственно, они так говорят один раз, что, ну, дядя, ну, давай ты будешь умным, взрослым и хорошим. Не получается. Говорят второй раз, не получается. Тогда они говорят, а давай мы с тобой не будем, условно говоря, три недели разговаривать. Через три недели подходят, спрашивают, ну, как? Дядя в ответ русским матом. Ну, говорят, ну, хорошо, еще три недели. Вот. Потом там говорят, ну, что-нибудь попросишь, мы тебе не дадим. То есть, поесть тебе хватает, а вот, условно говоря, на ремонт, на какую-нибудь там дрельку взять, учитывая, что в России действительно проблемы с промышленностью и есть падение промпроизводства, если смотреть.
То есть, если ты захочешь прикрутить шкафчик, тебе не дадут дрель.
Да.
Если ты захочешь, я не знаю, купить телевизор, тебе телевизор не продадут.
Да, но при этом с голоду тебе умереть не дадут, потому что, извините, труп, который начинает пухнуть, он начинает дурно вонять.
Хорошо, вот это, кстати, еще одна история, которую, как мне кажется, с разных сторон нагнетают, что Россия, ну, вот-вот и развалится. Уже говорят об истощении того же Фонда национального благосостояния и так далее. Каков запас прочности по-вашему? Насколько это шапкозакидательские вообще фразы про то, что вот Россия развалится?
У нас в Институте будущего мы в свое время, полгода назад, сделали доклад «Пределы прочности России», где, в принципе, просчитали и запасы Российской Федерации, и примерные котировки цены на нефть и так далее. То есть, учитывая сегодняшний, скажем так, градус эскалации на Донбассе, проблемы с Крымом и так далее, то есть Российская Федерация может абсолютно безбедно как государство, беспроблемно, прошу прощения, существовать как минимум 5-6 лет. Но беспроблемно это не означает, что это не будут проблемы у граждан. Но тут, еще раз прошу прощения за тавтологию, проблема в том, что в отличие от украинцев, от других, то есть для жителей других стран функция государства какая? Государство генерирует условия, при которых гражданин может развиваться, обеспечить себе достойную жизнь и так далее. Проводились соцопросы среди россиян, причем несколько раз, и вот насчет того, как они воспринимают функцию государства. И где-то пару месяцев назад я прочитал очень удачную фразу, которая все это сводит в одно. Основная функция российского государства с точки зрения россиян – это гордость. Государство должно генерировать гордость. То есть человек готов жить в нечеловеческих условиях. Он готов в 21 веке носить воду из реки ведрами. Он готов жить при неработающей канализации и так далее. Он готов к отключениям света. Но до тех пор, пока нас боятся, значит, нас уважают. До тех пор, пока государство генерирует гордость, этот человек будет голосовать за существующую власть. И заметьте, это тоже традиция Российской Федерации, Советского Союза и Российской империи. То есть, если посмотрим даже историю. Ну, маленький пример. Лжедмитрий I. Человек, который проводил реформы, тогда еще в царстве Московском. Чем закончилось? Закончилось тем, что бояре, скажем так, сделали заговор, Жадмитрия убили. При том, что человек пользовался реальной популярностью среди москвичей, это в ответ на акции протеста. Жители Стольного Града Москвы того времени пошли защищать царя Дмитрия, но когда они пришли на Красную площадь, вышли боярни и сказали: ребят, ну, царя мы уже порешили, а вот чтобы вы не зря приходили, мы вам несколько бочек, скажем так, алкоголя выкатили. Что сделали жители Стольного Града Москвы? Они начали, извините, бухать.
Ну, то есть, гордость в тот момент выражалась в бесплатном алкоголе.
А дальше пошло. То есть, не в том дело, Лжедмитрий, он не проводил захватнических войн и так далее. Он пытался реформировать страну. Но он пытался вести какие-то более-менее демократическими процедурами, это назвать нельзя было.
Но, по крайней мере, цивилизованные на тот момент.
Да, цивилизованные на тот момент. То есть, гарантия собственности и так далее. Идем дальше. Пошла целая серия царей, которые, условно говоря, воевали.
Угу.
Вот. А потом имеем царь, который отменил крепостное право. Милый, добрый человек. Что случилось? Восстание. Вот. В конце концов, он, как говорится, умер не своей смертью. Следующие цари мирные, они всегда заканчивали плохо. Идем в Советский Союз. Товарищ Ленин, ну, более-менее. Товарищ Сталин, хорошо. Товарищ Хрущев пытался как-то смягчить политику. Ну, товарищ Хрущев закончился.
Он не всегда пытался, насколько я помню. Вот этот Карибский кризис, когда атомное оружие уже было завезено на Кубу, или, как говорилось, почти было завезено на Кубу, это чуть ли не конфликт. Да, но только замирение, нет Хрущева.
Он дал слабину во внутренней политике. Вот все сразу. И то же самое потом вспоминаем Горбачева. Вот, и идем дальше. Господин Ельцин последние его годы. Вот, и после этого господин Путин. То есть, соответственно, все российские правители, которые пытались каким-то образом играться в демократию, либо в права человека, либо во что-то еще, они заканчивали, как правило, плохо.
Вот так. То есть, из чего я, ну, собственно, так резюмирую ваш этот экскурс. Запас прочности как минимум на 5-6 лет у России есть, и сейчас кричать о том, что она обязательно развалится в этом периоде, нет смысла.
Но запас прочности, в чем тут разница? Есть такая вещь, как запас прочности существования сегодня, есть такая вещь, как развитие в будущем. То есть, чем опасны санкции против Российской Федерации? Вот наиболее яркий пример, о котором говорили много, те же самые турбины от Сименса. В чем дело? Санкции подразумевают, что передавать, в том числе, современные технологии, если это даже не запрещено напрямую, это не есть хорошо. А с другой стороны, смотрим, вот есть и MIT-Labs, и Гарвардский атлас, скажем так, сложность экономик. И Россия в своей сложности последние 10 лет, она из 25 наиболее сложных экономик мира, она скатилась в шестой десяток. То есть это уже не является даже сложной экономикой. То есть это типично сырьевая экономика. Соответственно, чтобы сделать рывок, учитывая новую промышленную революцию, которая не за горами, чтобы сделать рывок, необходимо либо приход технологий, либо очень большие деньги.
Для того, чтобы купить эти технологии.
Да, но проблема в том, что никто же не продает эти технологии, если ты под санкциями. То есть, и поэтому в режиме, назовем так, автозаправочной станции, в режиме вот такого папуаса с большой дубиной Россия может существовать достаточно долго.
Хорошо, что тогда вот... С учетом этих самых санкций в отношении России, что ожидать крымчанам? Чего ожидать крымчанам?
Папуаса с большой дубинкой.
Хорошо, это красивый большой образ, но давайте его детализируем немного.
Давайте так. То есть, с точки зрения развития какой-то промышленности, то есть, промышленность будет развиваться ровно в том объеме технологической сложности, которую может себе позволить Россия. То есть, каких-то прорывных технологий не будет в принципе. Грузопотоки через Крымские порты, ну, это, мягко говоря, смешно, даже если будет введен Крымский мост. Туристические потоки, ну, как бы вам сказать...
Ну, отрапортовали о 5 миллионах, хотя Майдан закордонных справ, который постоянно мониторит ситуацию, говорит, что не более полутора.
Ну, я думаю, тут самим крымчанам лучше, как говорится, видно и лучше знать, потому что они сами видят, сколько людей на пляже и так далее. То есть, тем более, что, учитывая... отсутствие нормальной инфраструктуры, даже вот так называемый патриотический угар россиян, которые вначале рванули в Крым, вот, но если не будет инфраструктуры, он будет иссякать. То есть пока что еще эти годы еще теоретически можно прожить. Если раньше ты собирал, грубо говоря, по $1 с 5 клиентов, у тебя получалось хорошо там $5. А сегодня ты с одного клиента дерешь $5, но этот клиент уже в следующий раз не приедет, потому что...
Этот клиент быстро закончится.
Да, он понимает, что если он полетит в ту же самую Турцию, куда пока что русских пускают, вот, ну, ограниченно, вот, то он точно так же даже лучше отдохнет за $0.5. Вот, и после этого, как говорится, все. Дальше. Учитывая, что территория под санкциями, говорить о развитии промышленности либо инфраструктуры. Как бы там ни было, но российский бизнес, который завязан на олигархах, это все-таки бизнес, несмотря на близость к государству. То есть они еще, естественно, понимают, поставишь там заводик, а кто будет покупать его продукцию? Соответственно, а зачем? Поэтому та промышленность, которая там, возможно, будет появляться, либо та инфраструктура, она будет появляться исключительно рассчитана на внутренний российский рынок, причем очень с большой долей вероятности грязное производство, по крайней мере, в симптом Крыму, который стремительно обезвоживается, потому что а зачем что-то другое?
Хорошо, еще один аспект, который хотелось с вами обсудить. Известно, и много раз об этом говорили, что Россия массово завозит людей, своих граждан на территорию Крымского полуострова. Часть этих завезенных – это военные, да? И вот уже начинаются даже на международном уровне разговоры о том, что и этот шаг Российской Федерации является четким нарушением общепризнанных мировых норм той же Женевской конвенции или Конвенции Организации Объединенных Наций. Что будет делать вот та самая Организация Объединенных Наций или вообще там в широком контексте международное сообщество в этом отношении?
Ну, это связано с тем, что вот со второй частью предыдущего вопроса развалится ли Россия. Россия, как бы там ни было, она является противовесом, в том числе для роста экстремизма, либо роста каких-то социальных проблем в Средней Азии, высасывая оттуда рабочие кадры. Россия, как просто большая территория, она утилизирует определенные имперские, скажем так, начинания Китая, которым нужны новые территории. То есть пока есть Россия, есть что делить, то Китай не слишком рвется в Европу и так далее. То есть в Китае есть Африка и Россия, нормально. Вот. Поэтому полный развал России, он не выгоден никому. Существование России, вот такое, которое скатывается в не индустриально, а сырьевое государство, вполне выгодно. Тем более, что в таком случае можно, подкинув деньги, и регулировать и то же самое ядерное оружие, и все нормально. Вот, исходя из этого, Россия вполне сознательно идет на замещение части населения в Крыму. Почему? Вспоминаем 91 год в Крыму, когда отставные военные достаточно активно выступали против независимости Украины. Говорят, что Крым должен был быть российским. Что сейчас проводит Россия? Есть несколько категорий. А – это военные действующие. Б – это отставники по программе «Военная ипотека». В – это тут вот тоже очень интересная вот, российская программа переселения пенсионеров из регионов с неблагоприятными условиями жизни. То есть это, как вам сказать, достаточно такая циничная программка. То есть получается, что пока ты на крайнем сервере живешь и продуцируешь добавленную стоимость, ты нужен. После этого, ну, тебя там держать совсем не надо, и тебе просто куда-нибудь.
Ну, Крым такой пенсионный регион, и особенно регион для военных пенсионеров, да. Он же еще в Советском Союзе. Да, туда заезжало очень много военных пенсионеров.
А сейчас еще обычных пенсионеров. То есть представьте, человек, который прожил в железной бытовке, грубо говоря, 20 лет качая родине нефть, то есть в Норвегии он бы стал миллионером. Ну, в России он не имеет ничего, то есть он имеет пенсию, ну, пусть будет даже северную, но долларовым миллионером он и близко не является. Вот. И этому человеку вдруг предлагают: слушай, мы тебе сейчас дадим деньги на то, чтобы ты построил квартиру в Крыму. Человек по старой советской памяти помнит, что Крым это курорт, он приезжает действительно лучше, чем в бытовке, в любом случае, даже в степном Крыму, он рад. И что получаем дальше? В случае даже возврата Крыма Украине, либо каких-то разговоров об этом, именно вот эта вот категория населения, которая зараз, скоро будет уже порядка 10-12% от взрослого населения, они начнут активно защищать не Россию, начнут защищать свое будущее, потому что военный, который поездил по военным городкам, получил квартиру, пенсионер, который жил в железной бочке, получил квартиру, ну, извините, для них это уже свое.
То есть это вопрос того, что Россия пытается заранее завести туда население, которое будет, ну, условно говоря, создавать проблему Украине, да?
Нет, она будет создавать проблему всем, потому что потом начнутся слезливо-сопливые истории, что мы приехали, у нас маленькие дети, куда нас выкидывают на улицу, злобные укры, сейчас нас будут учить украинскому языку, приедут татары, которые эмигрировали, и нас вообще начнут вырезать, вот, и нас напрягают крик с минарета мечети. То есть это все будет перед западными наблюдателями, это все будет в ПАСЕ, это будет все в ООН, все эти слезные истории, вот такое давление на жалость. То есть Россия, она чудесно умеет, с одной стороны, провоцировать конфликты, а с другой стороны, создав очаг напряженности, сама же поставлять людей, которые будут перед камерами лить слезы.
Очень интересно. Кстати, вот еще одна история с этим самым враньем. В Украине и нигде больше, кроме России, в мире не признается, например, свидетельство о браке, заключенное на территории Крымского полуострова, да? Свидетельство о рождении детей. Да, очень многие имеют проблемы, выезжают на материковую Украину, оформляют свидетельство о рождении, а потом, например, детский заграничный паспорт, паспорт для международных поездок, чтобы куда-то хоть в мир съездить. Огромное количество документов, которые не имеют легальной силы. Вот как нужно будет, я не знаю, справляться с вот этой историей?
Кому?
Ну, Украине, например, если мы представим, что когда-нибудь Крым вернется в состав Украины.
Украине все просто. То есть те люди, которые немножко подняли то место, где вспоминать теряет благородное название, и озаботились, это да, с этими людьми дальше работать. Те, кто не поднял, ну, извините, каждый сам хозяин своей судьбы.
Хорошо, депортировать принудительно эти там десятки тысяч людей, зачем? Которых навезли из России?
Зачем депортировать? Ну, окей. Принцип, который применила та же самая Российская Федерация по отношению к людям, которые хотели демонстративно оставаться гражданами Украины. Без проблем, ребята. Да вы можете оставаться с российскими паспортами, там, как говорится, с крымской пропиской, но вы учтите, что вы находитесь на территории государства Украина. Вы подчиняетесь украинскому миграционному законодательству. Можно даже не ограничивать пребыванием 90 дней, без проблем. Но, например, для иностранцев, я сам как беженец, я знаю, что для иностранцев необходимо, по крайней мере, раз в 3 месяца прийти в местный офис ДМС и просто показаться, что вот он я, поставить штампик регистрации. Без проблем, ребятки, раз в 3 месяца выстроились в очередь, мы вас всех по головам пересчитали, отпустили. Хотя даже так это, если сверхлояльный вариант. А потом, ну, как бы вам сказать, таблетка бессмертия пока никто не изобрел, то есть,
естественная убыль пенсионерского населения.
Она будет продолжаться.
Цинично, но
да, это цинично, понимаю. Цинично, но это так, тем более, что если и какие пенсионеры переезжают, и либо военные, ну, они выходят на пенсию чуть раньше, то есть это более молодые, либо люди, которые всю жизнь поработали в неблагоприятных условиях жизни. То есть они приезжают с кучей хронических болезней, они приезжают на полуостров, где Россия не заинтересована создавать передовую медицину, ну и все.
То есть вы в этом, по крайней мере, проблем таких глобальных не наблюдаете, не предполагаете, да?
Скажем так, убыль, она начнется, вот пенсионеры сейчас поживут, то есть я, скажем так, гуманист, я согласен с тем, что пусть люди поживут немножко в лучшем качестве жизни, чем в железных бочках, вот пока Крым под Россией, вот у них есть это время.
Очень интересно. Ну и последний, наверное, к вам вопрос. Санкционный режим, вот, который будет, ну, скажем так, активизирован 2 февраля, когда будет опубликован вот этот самый знаменитый уже, да, много раз обсуждавшийся американский доклад о личных активах Владимира Путина, об активах, бизнесах, собственности, связанных с ним людей ближнего круга. Вот как это может коснуться Крыма? Если там, ну, то есть про Россию понятно, но это же может как-то коснуться и Крыма, наверное, который сейчас фактически под юрисдикцией Российской Федерации.
Это коснется Крыма с точки зрения просьб того же самого Путина вложить денежку в полуостров к российским олигархам. То есть, скорее всего, будут доиться тогда те, кто уже все равно в этом списке. Вот, а вот из новых источников денег, новых каких-то желающих вложиться в развитие Крымнаша уже не окажется, потому что тот же сам Путин, он чудесно понимает, что поскольку все представители крупного бизнеса в той или иной мере делятся, как говорится, с ним, он понимает, что если есть, извините за грубость, незасвеченный кошелек, то зачем его делать токсичными вложениями в Крым? Ну, значит, количество потенциальных частных инвестиций в Крым, ну, оно явно не будет увеличиваться.
Хорошо, не будет увеличиваться количество инвестиций частных, но это же всего лишь буржуины, простым-то гражданам что от этого?
Простые граждане, они в любом случае и так ничего не получат, но они не получат новых рабочих мест, они не получат новую медицину, они не получат развитие инфраструктуры и так далее.
Окей, ну, пока перспективы достаточно нерадужные.
Ну, почему? Веселые, скажем так, смотрите, будет немножко меняться климат, соль на солнце, она красиво светит, если говорить о степном Крыме. С другой стороны, крымское солнце на побережье, оно станет крымским солнцем на побережье. Та недвижимость у крымчан, которые еще имели ее на побережье, если ее не отожмут, она останется за ними, они смогут искупаться в море. Но касательно, конечно, инвестиций, например, в очистное сооружение, с этим беда. Ну, это ладно, это ставим за скобками.
Что ж, хорошо, спасибо вам огромное, что нашли время с нами пообщаться. Пытаемся в этой программе подвести какие-то итоги 2017 года в международной политике, касающейся Крымского полуострова, аннексированного. Игорь Тышкевич был у нас в гостях сегодня, в этой, по крайней мере, части программы, эксперт Украинского института будущего. По его мнению, у России есть запас прочности как минимум на 5-6 лет, поэтому рассказы о том, что Россия скоро развалится, по мнению, опять же, нашего эксперта, лишены какого-то здравого смысла. Санкции, скорее всего, будут нарастать. Отдельным аспектом будут санкции, которые могут быть введены после 2 февраля, после публикации вот этого уже известного списка активов ближнего окружения российского президента Владимира Путина. Я же вам, уважаемые радиослушатели, напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Вы нас слушаете на средних волнах и на ФМ-ке. Вы можете звонить нам в студию 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатны. Через несколько секунд мы продолжим нашу программу. Оставайтесь на линии.
Новый год вместе с радио «Крым Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
А это продолжается эфир радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В этом часе мы подводим итоги в области международной политики, итоги, касающиеся Крымского полуострова, и даже, наверное, во второй части мы будем говорить в более широком контексте, включим аспекты, касающиеся Украины, работы Украины, в том числе на крымском направлении, но не Украина, аннексированный Крым, а, скажем, работа с международными организациями в сторону Крыма, и у нас будет еще и включение из Нидерландов, с нами будет на связи Лаура Старинг, нидерландская журналистка, преподаватель Амстердамского университета, и там тоже есть особенности, да, вот, которые, например, работают в небольшой по территории, но очень влиятельной стране Голландии. У нас в гостях в этой получасовке Алексей Кафтан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, микрофон у вас включен. И, соответственно, первый к вам вопрос. Украина, которая уже что-то делает, да, много было криков, что Украина ничего не делает в крымском направлении, там, в 2014 году, да, принято какое-то законодательство в Украине, уже принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН касательно соблюдения прав человека на территории аннексированного Крыма. Вот вы бы, как эксперт-международник, оценили, Украина достаточно, недостаточно делает, или она движется в том темпе, в котором может двигаться сама Украина и международные организации?
Ну, спасибо за комплимент. Я бы назвал себя скорее профессиональным дилетантом, да, как и любой журналист. Переходя к вашему вопросу, отмечу сразу. Резолюция ООН, которая была принята по правам человека в Крыму, на самом деле для нас является в значительной мере скорее сатисфакцией, нежели руководством к действию, по моему скромному мнению, опять же. По той простой причине, что если мы посмотрим на количество воздержавшихся от голосования за эту резолюцию, напомню, их 76, а поддержана она 70 голосами, прошу прощения, против, опять-таки, 26 голосов. Фактически, это тот же расклад, который был на прошлом голосовании один в один, и он свидетельствует как минимум о двух тенденциях, на которых мне бы хотелось заострить внимание. Тенденция первая. Фактически, мы имеем такую позиционную войну дипломатическую.
Имеется в виду украинское внешнеполитическое ведомство.
Я бы сказал так, украинское внешнеполитическое ведомство и партнеры, которые его поддерживают, с одной стороны. А с другой стороны, вот Россия и партнеры, которые поддерживают ее. Соответственно, причем здесь я бы хотел подчеркнуть, что на стороне России выступают не только ее сателлиты, у которых просто нет выбора, скажем, та же Беларусь или Казахстан, но и также достаточно влиятельные и более чем самостоятельные игроки, как Китай. Да? Здесь важный момент в чем? В том, что Во-первых, играть на правах человека мы можем в относительно узком коридоре, просто потому что тема прав человека, тема Крыма, скажем, для того же Китая, может быть и не раздражающей, в отличие от темы прав человека. Да, вот этот вот нюанс все-таки ограничивает наши возможности. И опять-таки, возвращаясь к группе воздержавшихся, это такое себе болото, которое, в общем-то, избрало позицию стороннего наблюдателя по той простой причине, что эта проблема им не делает ни тепло, ни холодно. Как говорил один дипломат, мы на вашей стороне, но нам это неинтересно. Я вам практически цитирую.
Давайте еще раз я напомню, вы только что произнесли эти числа, да, 70 проголосовало за, 29 против, 26, извините, против, и 79...
76 воздержавшихся.
76 воздержавшихся, да, то есть да. Тех, кто за, меньше, чем тех, кто воздержался.
Получается. Да, совершенно верно. То есть сейчас мы видим такую реинкарнацию... Ну, при всей условности, разумеется, движение неприсоединившихся, то есть абсолютно абстрагировавшихся от этого конфликта и просто наблюдающих. Но здесь есть масса причин, разумеется, которые вообще зачастую даже не связаны ни с правами человека, ни с Украиной, ни с крымским вопросом. Абсолютно. То есть дело в том, что на Генассамблее вопрос принятия той или иной резолюции множеством стран вообще выходит за рамки зачастую, собственно, целесообразности или нецелесообразности ее принятия, поскольку любая из стран, а в особенности те страны, которым ни тепло, ни холодно от ее принятия или непринятия, они просто преследуют какие-то свои интересы, и вопрос в том, могут ли им предложить сатисфакцию этих интересов.
Ну, то есть, условно, нам этот Крым ни холодно, ни жарко вообще никак не интересует, права человека тоже нам никак не мешают. Если вы хотите, чтобы мы за это проголосовали, так дайте нам какую-то конфетку, да?
Да, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Причем, если в случае, скажем, с небольшими африканскими государствами, ну, не только африканскими, так, наверное, скажем так, с небольшими государствами...
По объемам экономик, да?
По объемам экономик и с несовершенным законодательством, назовем это так, вполне годится какая-либо символическая уступка вроде золотых часов, условно говоря, да, то, естественно, запросы у тех стран, которые весят побольше, и соответственно, запросы точно так же будут побольше.
Хорошо, вы сказали, что Китай никак не хочет вмешиваться в эту историю, да, потому что для Китая, ну, для самого Китая раздражительна тема прав человека, да, поэтому они не будут это вмешиваться. Я о чем хотел спросить. Совсем недавно исследовал вопросы, а как же работают, например,
сервисы... Китай проголосовал как раз против.
А, Китай
именно
даже
по этой причине.
Проголосовал против. Так вот, Китай проголосовал, извините, против, но я разбирался, как устроена система, например, доставки с Алиэкспресса в оккупированный Крым. И там целые видеоролики существуют, и опять же, вот главное слово, которым можно это описать, это слово обман, вранье или мошенничество, потому что люди вынуждены подменять, ну, то есть писать слово Симферополь, да, но вместо буквы О ставить цифру 0, да, для того, чтобы какой-то подменить регион, ставить пока в конце слова Симферополь еще там апостроф, еще какие-то махинации, то есть... С одной стороны, Китай против резолюции в ООН, с другой стороны, большой китайский бизнес все-таки, ну, напрямую, по крайней мере, не афишируют, что из Крыма можно туда что-то заказать. А даже чемпионат мира по футболу в России, крымчане не могут купить билеты на чемпионат мира по футболу в России, потому что ФИФА не признает Крым российским, и в Крым купить этот билет по-честному нельзя.
Ну, Крым не является российским.
Это понятно. Ну, хорошо, ФИФА это там цивилизованная международная структура. Почему Алиэкспресс, Китай, который проголосовал против резолюции, подготовленной Украиной, но прячется в торговле с Крымом?
Я вам отвечу просто. И этот ответ вряд ли будет вообще из области международных отношений, скорее из области культурологии. В китайской культуре, в китайской мифологии нет понятия дьявола. Его там не может взяться, да? То есть частично его роль выполняет вот этот вот самый дракон, да? Но по факту что это означает? Нет абсолютного добра, нет абсолютного зла. Коммерция – это всегда область возможного. Так же, как и дипломатия, по крайней мере, для Китая. Соответственно, почему нет? Если есть серая зона, в которой можно работать. Да, риски велики, но и отдача значительна. Зачем упускать такую возможность? Китай действует очень прагматично, как, в общем-то, и в подобных случаях действуют многие страны. Даже не так. Многие бизнесы. Не обязательно привязывать их к конкретному государству.
Ну да, есть страны, в которых государство сильно контролирует бизнес, слабо или вообще никак.
Да, да, а есть контрабандистские альянсы, которые вообще не имеют ни национальной принадлежности, ни гражданства.
Хорошо. Как вы считаете, ситуация Украина, Россия, Крым, Восток, санкции именно на международном уровне, как будет в ближайшее время развиваться? Кусочек мы уже зацепили, да, это вот тот... публикация списка ближнего окружения Владимира Путина, против которого, скорее всего, будут введены санкции после 2 февраля. Но что еще?
Я подозреваю, что этими санкциями не завершится дело, и вполне вероятно, что в дополнение к санкциям формальным будут приниматься санкции неформальные. То есть, собственно говоря, эффект любых санкций, он не всегда легко просчитываем. Как правило, вообще достаточно сложно его просчитать по той простой причине, что за репутационными потерями для того или иного государства ввиду санкций следуют потери, обусловленные этими репутационными потерями, но ничем другим. Да, то есть, скажем, одно время у нас ожидали, когда же, наконец, Россию отключат от системы SWIFT. Да? Этого отключения не произошло, были единичные случаи с банками отдельными, да? Но отключение, как в случае с Ираном, скажем, так и не последовало. Но впоследствии выяснилось, что это было и не обязательно, поскольку в ходе транзакции, если шла сумма денег, значительная сумма на Россию, она могла просто не дойти, поскольку у клерка на компьютере загорался так называемый флажок напротив этой транзакции, и ее просто не пускали, даже без отключения от SWIFT. Соответственно...
Вот это есть такое английское понятие, которое на русский и на украинский не имеет точного перевода – goodwill. Да, да? Да. Вот оно вроде как репутация, но немножко больше, чем репутация. Да, это... И страны с... или там личности, бизнесы с меньшим гудвиллом, с ними хуже работают, я правильно понимаю?
Да. Да, с этими странами хуже работают, причем тот же Китай, который все-таки все еще являясь мировой фабрикой, вынужден работать по условиям тех рынков, которые приносят ему основной доход, а условия именно таковы. То есть Китай, безусловно, может не поддерживать резолюцию по правам человека в Крыму и может... урывать свой кусок пирога через Алиэкспресс, но в чем-то, ну, в больших масштабах, разумеется, у него пространство для маневра все-таки будет ограничено именно этим понятием goodwill.
Хорошо, спасибо огромное. Алексей Кафтан в нашей студии. У нас есть телефонное включение. С нами на связи Лаура Старинг, нидерландская журналистка, преподаватель Амстердамского университета. Лаура, добрый день, слышно ли меня?
Добрый день, слышно, все слышно.
О, очень рад вас слышать, спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Можно я начну издалека? Я знаю, что вы работали в посольстве Нидерландов еще в Советском Союзе. Сейчас вы тоже наблюдаете ситуацию в отношении Российской Федерации. Есть какие-то, я не знаю, параллели, что отличается? Вот как бы вы описали Советский Союз, начало Российской Федерации в начале 90-х и сейчас?
Ну, во-первых, я никогда не работала в посольстве. Я была всегда журналистом. Я работала как корреспондент для голландской газеты NRC Handelsblad в периоде Горбачева. И разница, конечно, огромная. Когда я работала в Москве, это было еще время, когда активно следили за журналистами и так далее. В общем-то, работать тогда было довольно тяжело и трудно. Но ситуация очень быстро изменилась. И потом, конечно, настало время полной свободы. Сейчас мы видим, что постепенно опять для журналистов становится труднее и труднее работать в Москве.
Угу. Второй важный вопрос. Вы открыли в прошлом году отдельную экспертную исследовательскую платформу RAMOP Russland «Окно в Россию». Да? Там публикуются материалы из разных стран. И вот я помню, я просто был на этом открытии, я помню кусочек дискуссии, фрагмент дискуссии, где, ну как наблюдать за Россией? Ну да, Россия вот такая, но мы можем за ней наблюдать. Или нет, если вы хотите наблюдать за тоталитарным режимом, так попробуйте наблюдать за ним изнутри. Вот как сейчас экспертное сообщество голландское воспринимает ситуацию вокруг России, там, возможно, Украины?
Ну, во-первых, вот наш, мы это называем think tank или платформа экспертизы, и мы организовали это по поводу событий в Украине, потому что мы поняли, что мы перестали друг друга понимать, и экспертиза о России, с одной стороны, в печати, а с другой стороны, в университетах и других институтах просто недостаточно, чтобы понять, что происходит. Поэтому мы создали вот это окно в Россию. Сейчас, конечно, Украина для Голландии – это особая страна. Это связано с тем, что у нас есть два странности, если можно так сказать. Вот, во-первых, у нас, как вы знаете, был этот теракт с Боингом. Значит, мы потеряли фактически 200 голландцев во время войны на Донбассе. И, во-вторых, у нас был референдум по поводу договора об ассоциации с Украиной. Это был такой популистический всплеск новой партии в Голландии. И вот эти две странности, они как-то очень влияют на отношения по отношению к России в Голландии. Я бы сказала, я недавно, неделю тому назад, я была в Москве и там разговаривала с одним высокопоставленным дипломатом. Она мне сказала, что, в принципе, сейчас в мире есть две страны, у которых очень плохие отношения с Россией. Первая страна – это Соединенные Штаты, а вторая – это Голландия. Вот это связано с этими двумя событиями.
Хорошо, Лаура, можно вопрос? На референдуме, который касался, и вы назвали его популистическим, да, касался договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, по сути, проголосовали против, да? Изменились ли настроения в голландском обществе вот по сравнению со временем, когда проходил референдум, по отношению к Украине, по отношению к России, если мы говорим об обществе?
Ну, надо сказать, что в течение этого референдума возникла в Голландии новая популистическая партия. У нас раньше была сильная партия Geert Wilders, партия свободы, а сейчас появилась новая партия, партия Форум for Democracy, Форум демократии, и она постепенно уже растет и растет, хотя у них всего после выборов всего появилось два кресла в парламенте, это еще очень мало, но количество сторонников растет, в основном среди молодежи. И вот эта партия, лидер этой партии Тьерри Боде, он играл довольно роковую роль во время этого референдума. Значит, вот можно сказать, что в определенных кругах растет негативное отношение к Украине.
Хорошо, и вопрос MH17 тогда. Уже вот в скором времени должны быть какие-то официальные итоги. Какие ожидаются итоги и как это будет влиять на отношения там, голландского правительства, парламента, политиков, экспертов к Российской Федерации, к Украине?
Ну, я бы сказала, что огромное большинство голландцев, в том числе и политиков, уверены в том, что потрясение, вот это, что русские сбили вот этот самолет, что вопрос просто очень, это будет очень сложно доказать. Исследовательские экспертизы показала, что в принципе вот этот БУК принадлежал русской армии и привезли ее в Украину и потом сбили наш самолет. И поэтому, но тот факт, что мы до сих пор еще не знаем, кто конкретно нажал на кнопку, скажем так, и, конечно, русская сторона отрицает все, что там уже есть ясно. Суд будет очень тяжелый, и это будет длительный, долгий процесс. Но вот наш премьер-министр, например, он очень активно все время борется с дезинформацией со стороны России. Например, вот неделю тому назад русский посол в Гаге, он в интервью он высказался о том, что ну, русские источники не были использованы, что экспертиза была предвзяточная и так далее. И он, вот наш премьер-министр Марк Рютте, очень резко на это реагировал и сказал, что это все чепуха, что мы прекрасно знаем, что произошло и что придется все-таки преследовать русских, которые ответствуют за эту катастрофу.
Ясно. Спасибо огромное. Лаура Старин, голландская журналистка была с нами на связи. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Пытаемся подвести итоги года 2017 в международной политике. Я напоминаю, у меня в гостях в студии Алексей Кафтан, аналитик-международник. Вы сказали, там, назвали себя профессиональным дилетантом, но, тем не менее, очень точно ориентируетесь в международных темах.
Благодарю. Я вот послушал, и, честно говоря, к сожалению, не было возможности, эфир не позволял, да, задать вопрос, но на самом деле так ли уж важно, кто конкретно нажал на кнопку, если совершенно очевидно, что этот человек выполнял приказ? Это первый вопрос. Второй вопрос. То есть это даже не вопрос, наверное, а ремарка. У меня складывается впечатление, что голландская сторона, по крайней мере, некоторые круги на голландской стороне, очень заинтересованы в том, чтобы разбирательство тянулось как можно дольше, чтобы виновные были не названы настолько долго, насколько это вообще возможно. Почему? Потому что вплоть до недавнего времени Нидерланды были одним из главных торговых партнеров России и остаются все еще в топе среди них. Ну, можете представить, 11% российского экспорта шло на Нидерланды.
Больше огромной страны, да?
Да, больше только на Китай, и на третьем месте была Германия, 7,4, насколько я помню, китайцев, извините, не помню. То есть это что получается? Нидерланды в самом деле не имеют возможности нажать на Россию? Да нет, просто опять-таки нидерландский бизнес, как и любой другой бизнес, большой, да, глобальный, он национальности не имеет.
Ну, поэтому... то есть это вот этот вопрос так называемых путинферштейеров, да, понимателей Путина, да. Или, скажем так, закрывателей глаза на все, что кроме нужд нашего бизнеса.
Безусловно. Ну, представьте себе, какие будут... Ну, то есть Нидерланды уже несут потери значительные в связи с санкциями антироссийскими, но они могут потерять еще больше, если ситуация будет находиться, по крайней мере, на той стадии, на которой она находится сейчас, и разрешение ее никак не предвидится. То есть получается, что будут значительные потери. Вопрос в том, могут ли и готовы ли Нидерланды в целом на эти потери пойти. Честно говоря, я этой готовности сейчас не вижу. Это первый момент. Момент, касающийся антиукраинского референдума. Тоже интересная новость. Да, референдум состоялся. Да, мы помним, какая была на нем явка. Около 30%.
Чуть-чуть больше 30%.
Да. Но также не стоит забывать и о том, что финансировался этот референдум в частности и Найджелом Фараджем, человеком, который возглавляет националистическую партию UKIP в Соединенном Королевстве и который, по крайней мере, как минимум является достаточно большим симпатиком Путина. Ну, давайте не будем об этом тоже забывать. То есть получается, что Россия все равно была замешана в этом, да, и получается, что комбинация была разыграна неплохо. Постфактум это выяснилось, но и дальше дело заглохло. Опять-таки, почему?
Ну, кстати, смотрите, дело заглохло, тут я не совсем согласен, потому что, с одной стороны, да, референдумом воспользовались, это была первая, я с ним очень глубоко разбирался, первая такая возможность консультативного референдума вообще в истории
Голландии. Но это было, в принципе, протестное голосование к Украине, не имеющее, в принципе, никакого отношения, но если имеющее, это очень незначительное.
Пропаганда была профинансирована, в том числе, как вы говорите, из России. Кстати, основные обвинения, которые звучали в адрес Украины тогда, я их очень хорошо помню, значит, одно из них это, что в Украине, значит, как-то не любят животных и не защищают права животных, вообще нарушают, сильно обижают животных. Вторая часть, что в Украине сильно обижают, там, я не знаю, геев и вообще все вот это ЛГБТ-сообщество, ну и, конечно же, да, главное, это непонятная коррумпированная страна, которая к тому же ссорится с Россией.
Да.
Вот, тем не менее, в результате-то ассоциация подписана. Парламент Голландии смог, вот экспертное политическое сообщество смогло эту ситуацию как-то сыграть таким образом, чтобы ассоциация таки заработала.
Дело в том, что, смотрите, что нам сейчас сказали, что в Нидерландах вышло на арену новое популистское движение. Проблема популистов не то, что они появляются и будоражат народ. Нет, проблема с популистами состоит в том, что партии мейнстрима вынуждены как минимум имитировать популистическую риторику, популистическую, ну, скажем так, политику, не политику, да, но, ну, как минимум риторику, да. То есть они должны имитировать их поведение, чтобы остаться на плаву, чтобы остаться популярными. Ну, это, хотите, законы маркетинга, законы демократии, опять-таки.
То есть ты вынужден говорить полный бред, чтобы тебя за тебя проголосовали, и если популисты, ну, популистические партии...
Они могут себе это позволить, как минимум.
Они не собираются управлять страной, а если ты собираешься, то ты вынужден быть как они, чтобы за тебя все еще проголосовали.
Совершенно верно. В этой ситуации что получается? Да, у них два места в парламенте, но что будет на следующих выборах? Опять-таки, вопрос выборов, ну, 18-й год, мы так или иначе касаемся перспектив, 18-й год – это сплошной избирательный марафон практически глобального масштаба по всей земле, это начиная там от Армении, Азербайджана, Ирака, заканчивая...
Российской Федерацией.
Да, Российская Федерация, Путин. Безусловно, Российская Федерация, и заканчивая мидтермом в Соединенных Штатах, когда избирается, да, половина Конгресса и половина Сената, и там тоже будут сюрпризы. То есть, смотрите, это будет встряска очень мощная. И учитывая то, что практически по всему демократическому миру так или иначе идет марш популистов, то, соответственно, так или иначе мейнстрим будет все более и более популистичным, а политики будут все менее и менее ответственными.
Хорошо. Кроме того, что по всему миру идет популизм, по всему миру, ну, по крайней мере, вот по тому демократическому и цивилизованному миру идет все больше обвинений в сторону России относительно вмешательств в разные внутренние и не только внутренние дела, расследования связей команды Трампа с русскими, вмешательство в выборы, хакинг, потом оказалось, что там взломы, да, Брекзит, вот эта история с Голландией и, соответственно, Боингом MH17. Вот они как-то идут параллельно и при этом почти, ну, не взаимодействуют, так что ли, получается? Эти популисты обычно завязаны на Россию, да, а с другой стороны, ну нет.
Ну, смотрите, все вкладывается на самом деле в логику того, что Мне, честно говоря, термин «гибридная война» очень не нравится, поскольку он крайне неточен, и элементы гибридных войн можно найти и в войнах тех же Нидерландов против испанской короны, когда голландцы сражались за независимость и совершенно спокойно продавали испанцам лес для кораблей, ничего не напоминает. Вот. Поэтому массу можно таких примеров найти в истории. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот это вот состояние мира войны или в нынешнем мире, да, оно позволяет появляться и таким комбинациям совершенно неожиданным, итог которых вообще трудно предсказуем. Да, с одной стороны, популисты, уже ругательное слово практически, да, с другой стороны, ну, а если разобраться, так ли уж плох популизм в условиях, когда потенциального лидера страны избирают исключительно на основании того, что рассказывают о нем по телевизору, и фактически его рекламируют как какую-нибудь косметику, да, разницы принципиально нет. Мало кто читает программы, мало кто идет на выборы с калькулятором. Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки мир, слава богу, не откатился к абсолютному примату реал-политик. И вопрос ценностей все еще остается на кону. Да? То есть в результате мы и имеем такую...
Такое равновесное состояние.
Да, такое состояние, в котором, с одной стороны, да, Россия враг, безусловно, и с другой стороны, находятся симпатики и политики Путина, и твердой руки, и так далее, практически по всему миру.
Что ж, хорошо, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться, подвожу итоги и, собственно, буду прощаться. Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, пытались представить, что можно ожидать от года 2018, проанализировали год 2017, напоминаю, что вы нас можете слушать на FM 105.9 и, соответственно, на средних волнах. Оставайтесь на Радио Крым Реалии, услышимся, пока-пока.